Замок Чахтице, август 1606 года от Рождества Христова. Ржебета проснулась до света. Долго лежала с закрытыми глазами, надеясь, что сон еще вернется. Нет, не спалось. Разучилась она за 2 года вдовства сладко дремать до позднего утра. Зато научилась многому. Графиня горько усмехнулась в темноте. Носить простые платья и строгие прически, не расставаться с черным цветом, отвечать отказом на приглашение друзей. Праздники уже не для нее. Что ей там делать без Ференца? При одном воспоминании о муже мягко ударило внизу живота. Вязкой судорогой прокатилось по телу. Сладкой болью отозвалось в ногах. Дыхание замерло, потом участилось. С приглушенным стоном Ржебета выгнулась на кровати, ощущая, как тяжелеет ноющая грудь. Раскрываются поры, увлажняя мускусным потом ставшую болезненно чувствительной кожу. Такими были теперь все ее утро и вечера. Мучительно не хватало мужчины. Иногда она просто лежала, вслушиваясь в собственные ощущения, ожидая, когда отпустит. Иногда требовала принести бочку и кувшин с холодной водою, обливалась, смывая желание. Чаще ласкала себя до изнеможения, до полуобморока, но не могла насытиться. Все было не то. Хотелось требовательных рук, тяжести мужского тела, любви хотелось. Она уже не молода, но ведь еще красива, свежа и к тому же богата. Иной раз думалось, зачем хоронить себя заживо? Почему бы не завести любовника? Принять приглашение друзей, приехать на праздник танцевать, а потом вернуться в свой замок с новым другом. Желающие найдутся, много желающих. Но потом представляла себе взгляд чужих глаз, чужую ладонь на своей груди, чужое тело, прижимающееся к ней. Тошно становилось, и рука сама выводила очередной вежливый отказ.
«Адьёрть?»
— спрашивала она себя. «Он не чужой, он любит до сих пор». Ржебета давно уже простила ему покушение на ее честь. Он мужчина, не сдержался, не терпеть же ему вечно. Да и не покушался он ни на что, замуж ведь звал и до сих пор зовет. Ржебета вспоминала иногда его ласковые руки, восхищенный взгляд, нежные губы, и что-то таяло в сердце, а тело отзывалось желанием, и уже готова была иной раз согласиться, но потом вспоминала Ференца, стыдно становилось. Нет, не нужен ей никто другой. Видно, так и придется мучиться одной до самой смерти. А там уж намилуется с Ференцем и увидит, наконец, любезных Урсулу с Миклошем, попросит у них прощения за то, что не уберегла. Дьорть писал иногда добрые, полные заботы письма. Спрашивал, как дела, не нужна ли помощь, просил быть осторожнее, рассказывал новости, напоминал о своих чувствах. Изредка наезжал в Чахтице, обедал с Ржебетой, развлекал разговором, был нежен, предупредителен, больше не позволял себе резкостей. Она привыкла к нему, привыкла считать другом, поверять все свои радости и горести. Только вот радости что-то не случалось в последние годы. А горести Дьорц помогал перенести. Утешал ласковыми словами, гладил руку, когда она, вспомнив свои потери, оплакивала Ференца с Урсулой. И каждый раз, расставаясь с графиней, напоминал ей о своем предложении. Ржебета каждый раз отвечала, что подумает. Хотя необходимость в защите Турза отпала. Не зря графиня поддерживала восстание Иштвана Бачкаи. В Венгрии воцарился такой беспорядок, что это напугало братьев Рудольфа. Эрцгерцоги Матиас и Максимилиан устроили заговор. Добились того, что Рудольф в семье был признан душевно больным. Императора отстранили от власти, регентом стал Матиас, который хоть и не любил евангелистов, но умел относиться к ним спокойно. Год назад он подписал Венский мир, признал Трансильванию самостоятельным княжеством, а Бачкая его князем. Восстание завершилось, евангелисты вздохнули спокойнее. Правда, многие магнатские семьи к тому времени оказались на грани разорения. Вот и Зриньи с Хаманаи никак не могли оправиться после преследований. Дела их были расстроены. Надожди Батори вышли из заварухи без потерь. Эржебета по-прежнему была богата, сохранила все замки и деревни. И это тоже людская молва ставила в вину, объясняя колдовством чахтицкой госпожи. Эржебета сделала над собой усилие, поднялась с кровати. В последнее время здоровье ее стало хуже, снова вернулась болезнь крови. Даже лечение дарволии плохо помогало. Графиня подошла к зеркалу, вгляделась. Нет морщин, и кожа до сих пор бела, а вот скорбные складочки вокруг губ залегли, и виски становятся впалыми. Старость или игра теней?
«Езжай в Пиштян, госпожа», — проскрипели за спиной.
Эржебета обернулась. У дверей стояла дарволия. Мальфарка совсем одряхлела в последнее время. Почти ослепла, едва передвигала ноги, часто заходилась в кашле, но продолжала следить за здоровьем обожаемой госпожи.
«Езжай в Пиштян», — повторила она, — «на целебные воды, на грязи. Они успокаивают. Лечи душу, госпожа. От больной души и тело болит».
«А ты как же, дарволия?»
Графине не хотелось оставлять немощную старуху.
«Я подожду, госпожа»,
— без зуба улыбнулась колдунья.
«Не бойся, не помру, пока не вернешься».
«Решено. Я оставлю с тобой Йоилону и Фицку. Они крепкие, сильные, они помогут тебе, защитят».
Эржебета принялась собираться в замок Пиштян, возле которого били целебные источники. Замок Пиштян. Август 1606 года от Рождества Христова. Замок, недавно построенный, светлый, уютный, стоял на правом берегу реки Вак. Сюда Эржебета приезжала каждую раннюю осень. На левом берегу, прямо напротив замка, посреди леса били горячие источники. Размягчали черную землю, разлагали корни растений, превращали в густую грязь, которая обладала удивительными лечебными свойствами. Графиня ехала с сыном. Их сопровождала верная Дорка, отряд гайдуков, целая свита служанок, среди которых были и Агнешка с пирожкой. Эржебета выбралась из брички, прошлась, разминая затекшие ноги. Перед замком выстроились местные кухарки, лакеи и кучера. В Пиштяне все было готово для приема госпожи и гостей. Буде ей захочется кого-нибудь пригласить. Графиня прогулялась по замку, осмотрела все комнаты, осталась довольна. Вообще она пребывала в удивительно ровном, спокойном настроении.
«Что ж, Дорка, скажи, пусть Пала устроит как следует. Еще пускай несут вещи в мои покои да раскладывают. Потом зови девок переодеваться. Поедем на грязи».
Старшая служанка выбежала, по замку разнесся ее звонкий голос, отдающий распоряжение. Вскоре Эржебета, наряженная в легкое платье, уселась в бричку. Экипаж переехал через мост. Графиня вышла, направилась к ширме, которую заранее установили для нее на лесной лужайке. Над ширмой возвышался зонт, оберегающий белую кожу госпожи от солнца. Дорка помогла расшнуровать корсаж, снять платье и белье. Эржебета, нагая, на мгновение застыла под зонтом, наслаждаясь ласковым прикосновением теплого влажного воздуха.
«Госпожа прекрасна», — проговорила верная служанка, — «как фея Делибаб». «Только где мой возлюбленный ветер?»
— вздохнула Эржебета.
«Ничего, госпожа еще молода, еще встретит свое счастье», —
сказала Дорка и посмотрела искоса. Не перестаралась ли с лестью? Такие дерзкие слова прощались только ей. За долгие годы службы Дорка стала графиней почти подругою, ну а только почти. Эржебета водрузила на голову тугой чепец, защищающий волосы, и медленно вошла в теплую, издающую слабое, едва заметное зловоние грязь. Погрузилась до шеи, замерла, впитывая целительное тепло гниения, силу земли, мысленно прося природу подарить молодость, вернуть здоровье. Дорка задернула вокруг госпожи ширму, чтобы ничей нескромный взгляд не потревожил покой графини. Она долго пробыла в грязевом озере, пока не почувствовала, что кожа сделалась мягкой. Вышла и встала под горячий источник, смывая черный налет. Тело освобождалось, наливалось силой, изнутри словно покалывало иголочками. Эржебета чувствовала себя молодой и здоровой.
«Ты гляди! Гляди, какая она!» — шепнула Агнешка. «Кожа-то аж светится! Уж 5 десятков скоро, а все как девка!»
Бабы стояли в стороне, Дорка поручила им держать вещи графини, чтобы не помялись.
«А титьки-то какие?»
— дивилась пирожка, с грустью вспоминая, как обвисла ее плоть.
«Торчат, как у молодой, и зад тоже пышный».
«Все от крови», — насупилась Агнешка. «Не завидуй, пироша. Чужая эта молодость, краденая. И отвечает за нее графиньке перед Господом гореть в аду. А честные люди, как мы с тобой, за свои страдания в раю окажутся. Будут век в блаженстве».
Пирожка вздохнула тайком. Вряд ли Господь вернет ей молодые грудь и задницу. Облаженствовать с дряблыми не особенно хотелось. Посвежевшая, чистая, расслабленная, Эржебета вернулась в замок, предвкушая сытный обед.
«К вам гонец, госпожа!» — доложил у ворот гайдук.
Вести были от старших дочерей. Анна с Катериной сообщали в письме, что соскучились и тоже приедут в Пиштян с мужьями, повидаться с матерью, а заодно и подлечиться. Из письма выходило, что, скорее всего, уже к вечеру дочки будут в Пиштяне. От благостного настроения не осталось и следа. Эржебета заметалась по двору, отрывисто шепча, словно спорила сама с собой.
«Нечего им тут делать! Прочь! Прочь! Но как я запрещу? Нельзя!»
Лицо ее исказилось яростью, сделалось жутким, ведьмовским, похожим на уродливую маску. Теперь уже никто не сказал бы, что Эржебета молода. Черный человек возник рядом, хихикал, кривлялся. Топнув ногою, графиня прошла в свои покои. Дорка побежала следом. В комнате Эржебета снова принялась расхаживать из угла в угол. Черный человек стоял возле двери, сложив руки на груди, ждал чего-то.
«Откажите им, госпожа!»
— понимающе проговорила Дорка.
«Как?» — взвизгнула Эржебета. «Что люди подумают? Мужья их что скажут?»
Словно ища выход, снедавший ее злобе, графиня распахнула дверь, увидала в коридоре испуганных, жмущихся по углам служанок. Медленно двинулась вдоль неровного ряда, останавливаясь напротив каждой, заглядывая в лицо. Девушки съеживались от ужаса, когда возле них оказывалась жестокая госпожа.
«В подвал их!»
Наконец, со злобой приказала Эржебета.
«Запереть!»
Черный человек одобрительно кивнул.
«А этих?»
Угодливо переспросила Дорка, указывая на Агнешку с пирожкой. Графиня пренебрежительно хмыкнула.
«Кому нужны старухи? Да и кто-то же должен мне прислуживать!» «А ну-ка, быстро пошли! Слыхали, что госпожа приказала?»
Дорка, словно овец, погнала девушек вниз. Била запоздавших. Несчастные, не понимая, за что их наказывают, плакали и дрожали.
«Молчите, молчите лучше, не доводите до греха!»
В подвале было сыро и промозгло. Где-то капала вода. Ни тюфяков, ни соломы. Лишь гнилое тряпье на полу.
«Сидите тихо!»
Дорка впихнула служанок в каземат, захлопнула за ними дверь, повернула ключ в замке.
«Молчите! Не плачьте, не жалуйтесь, и тогда, может быть, останетесь живы!»
Вечером приехали дочери. Веселые, счастливые, каждая с семьей, свитой, служанками. А муж Анны, Николаус Зринье, еще и любимую гончую с собою в бричке привез. Эржебета, как полагалось доброй хозяйке, стояла на крыльце дома. Только радушия не было на ее лице. Анна с Катериной побежали к матери, ласкались, целовали белые щеки. Неласкова была Эржебета. Смотрела хмуро, цедила слова сквозь плотно стиснутые зубы.
«Видать, помешали ей дочки-то», — шептала Агнешка. «Развлечься хотела графинька наша, для того и девок столько взяла».
«А сейчас со злобой уморит их всех в подвале», — подхватила пирожка. «Хоть так потешится». «Посмотри, мама, на внуков», —
ластилась Анна.
«Вот старшенький мой, Ференс, в честь отца назван. А вот Эржебета, Она похожа на тебя, мамочка».
«Грязная кровь. Дурное семя», — бросила графиня, едва взглянув на миловидных детей. Развернулась и ушла в замок. Дочери переглянулись.
«Мама не изменилась», — грустно проговорила Катерина. «Но она все равно наша мама», — сквозь слезы ответила Анна. «Что ж, будем терпеть, сестричка. Душевный недуг не излечивается».
Казалось, вскоре Ржебета успокоилась. Она по-прежнему ходила на грязи, только теперь ее сопровождали дочери. По вечерам вся семья собиралась за большим, богато накрытым столом, и тогда в обеденном зале звенел веселый смех.
«Хохочут графья», — говорила Агнешка. «Жрут все, а девки там, небось, голодные».
«Три дня и три ночи уж», — вздыхала пирожка. «Не от голода помрут, так от сырости косточки их сгниют».
День уходил за днем. Казалось, графиня и не вспоминает о запертых служанках. Однажды теплым вечером, когда Ржебета уже собиралась ложиться спать, в комнату вбежала Дорка, рухнула на колени.
«Простите, госпожа, я не досмотрела!»
Графиня вопросительно приподняла бровь. «Девки?»
«Все мертвы»,
задыхаясь, вымолвила служанка. В комнате раздался тихий смех черного человека. Бешено взвизгнув, Ржебета рванула с гвоздя на стене плеть, взмахнула с силой. Сыромятные ремни загуляли по голове, плечам, лицу Дорки. Била без разбору, не боялась искалечить виновницу. Когда рука устала, отшвырнула плетку, тихо сказала:
«Иди теперь, убирай там».
Окровавленная Дорка поднялась, пошатываясь. Утерла с лица струйки крови.
«Как убирать?»
«А как проворонила, так и расхлебывай!» — зарычала Ржебета.
Дорка больше не посмела возражать. Поклонилась и, пятясь, вышла из комнаты, утирая подолом кровь. «Лютая графиня! Ну да понять можно! Ее, Доркина вина! Спасибо, жива осталась! Что же делать с покойницами?» Добрела до ямы с известью, которую приготовили для побелки замковой стены, но еще не успели загасить. Засыпать. А когда плоть отойдет от кости, зарыть потихоньку в лесу. Так она и сделала. И еще неделю, пока семьи Зрини и Хаманаи, ничего не подозревая, развлекались на отдыхе, Дорка прятала по ночам покойниц. Трех сбросила в замковый ров, наполненный жидкой грязью, остальных по очереди закапывала в лесу. За это время раны от графской плетки покрылись струпьями, руки разъела едва не до кости, даже рукавицы не спасали, а волосы и одежда, казалось, навсегда пропитались трупной вонью. Но Дорка выполнила приказ госпожи. Похоронив последнюю девку, упала на четвереньки, давясь рвотой. Дорого стоит господское доверие. Прошло две недели. Ночи становились все холоднее, да и днем солнце уже грело слабо. Сезон грязевых ванн подходил к концу. Приятным ясным вечером, когда воздух, казалось, звенел от чистоты, Николаус Зриньи доехал до опушки леса на коне, оставил его под присмотром слуги, а сам отправился на прогулку по лесу со своей гончей. Чуть позади, чтобы не мешать хозяину, плелись сопровождавшие его лакеи. Собака носилась от дерева к дереву, делала стойку, лаяла на белок и птиц. Николаус улыбался собачьей радости, и на душе у него было спокойно. Стемнело. Зрение повернул назад. Вдруг гончая бросилась куда-то в бок и пропала.
«Ласка! Ласка, ко мне!» — кричал Николаус. «Эй вы, бездельники, ищите собаку! Она одна дороже вас всех стоит! Пропадет, шкуру спущу!»
Перепуганные слуги бросились разыскивать пропажу. Но вскоре Ласка сама вынырнула из леса. Она что-то тащила в зубах. Когда собака подбежала ближе, стало видно, что это разложившаяся рука. Николаус почувствовал, как по спине стекает струйка холодного пота. Находка сама по себе была ужасна, но почему-то его охватило дурное предчувствие, словно эта рука была предвестником еще какой-то беды.
«Быстрее домой!»
— крикнул Зриньи и побежал прочь из леса. Лакеи рванулись за ним. Добежав до опушки, Николаус вскочил на коня, понесся в сторону замка, влетел во двор, подскакал к самому крыльцу, спрыгнул, побежал вверх по лестнице в комнату жены. Только бы успеть. Он успел. Еще в коридоре услышал безумный, почти животный вопль. Следом предсмертный хрип. Вышиб дверь, влетел в покои и бросился на графиню, которая голыми руками душила Анну.
«Нет!»
— рычала Эржебета, и в глазах ее горело черное пламя.
«Убить! Убить!»
Подоспели лакеи, с трудом втроем скрутили обезумевшую женщину. Анна сползла по стене, хрипела, отплевываясь кровью, кашляла, не могла отдышаться. А едва отдышалась, прошипела сорванным горлом.
«Не троньте маму! Не смейте касаться ее своими грязными руками! Чернь поганая!»
Шепот ее был так страшен, что лакеи отступили, оставили графиню. Та уже пришла в себя, лишь тряслась, словно в лихорадке. Из глаз исчезло безумие. Эржебета с ужасом смотрела на дочь, словно не понимая, как могла поднять на нее руку, натворить такое.
«Хватит!» Николаус поднял жену, встряхнул. «Хватит этого! Мы уезжаем!»
Наутро вереница бричек и нагруженных телег двинулась прочь со двора. Семьи Зриньи и Хаманаи покинули Пештян. Вслед за ними уехала и Эржебета с семьей. Всю дорогу она прижимала к себе Пала, будто давала обещание не навредить ему. Пештян опустел до следующей осени. Вскоре во рву всплыли три разбухших женских трупа. Свидетельство преступлений кровавой графини. Их отнесли в лес, там и закопали. Теперь тайными памятниками Эржебете Батори среди деревьев прятались три могильных холма.
Вена, дворец Хофбург, сентябрь 1609 года от Рождества Христова.
«Ваше Величество, я буду говорить от имени и по поручению церкви», — кардинал Франсуа Форгач остановился, подбирая слова. «Мы просим у вас защиты, Ваше Величество. Не для себя, но для ваших подданных. Для тех, кто не может донести до вас покорную просьбу о милости. Мы просим за народ, Ваше Величество, за невинных крестьянских девушек, коих, по слухам, уже сотни погибли в замке Чахтице». Матиас нахмурился. Это была уже не первая просьба со стороны святых отцов по поводу графини Эржебеты Надожди, урожденной Батори. До короля тоже доходили слухи о зверствах, творимых в Чахтице, но он сомневался, стоит ли обращать на них внимание. Вдруг это не сплетни? Мог начаться грандиозный скандал, а ведь Матиас только наладил отношения с венгерскими евангелистами. По этой причине он и назначил аудиенцию в малом кабинете без свидетелей. Сейчас, глядя на аскетическое, изрезанное морщинами лицо Форгача, король взвешивал все возможные выгоды и убытки. Ссориться с евангелистами ему не с руки, но ведь и с церковью отношения портить не годится. Святые отцы забирают в Европе все больше власти. Теперь даже монархи должны их опасаться. Франсуа Форгач – опасный человек, интриган до мозга костей. Поручить ему расследование дела Эржебеты Надожди Батори значит обречь графиню на гибель, виновна она или нет. А если не виновна, евангелисты будут недовольны. С другой стороны, эта история могла бы помочь приструнить евангелистов и показать народу, какими чудовищами они бывают. Нельзя же бесконечно с ними заигрывать. И еще одно. Графиня сказочно богата, а войны с османами опустошают имперскую казну.
«Что ж», — сказал он наконец, — «пожалуй, надо с этим разобраться».
Маленькие глазки Форгача блеснули торжеством.
«Но графиня Надожди — лицо светское», — продолжил король. «А значит, и расследование должен вести светский человек».
Заметив, как вскинулся кардинал, собираясь возразить, Матиас поднял руку в знак того, что еще не договорил.
«Она венгерская аристократка. Значит, это дело палатина Венгрии».
Франсуа Форгач поклонился, выражая покорность. Тем не менее, мягко заметил.
«Ваше Величество,
Дьорть Турзо, безусловно, человек благородной души. Но ведь он был другом покойного Ференса Надежды. И потом все знают, что герцог Турзо питает пагубную страсть к графине. Церковь даже подозревает, что Турзо находится под воздействием колдовских чар Эржебеты Надежды.
«Это уже слишком, дорогой Франсуа», — рассмеялся Матиас. «Вы верно заметили. Герцог Турзо — благородный человек. Женатый на молодой красавице, напомню. К тому же он безоговорочно предан короне, и ничто не помешает ему выполнить повеление короля. Итак, передайте палатину, я поручаю ему расследование дела графини Надежды Батори».
«Когда ждать приказа?» — спросил Форгач.
«Я сразу отвезу.
Передайте на словах».
Небрежно уронил король и встал, давая понять, что аудиенция окончена.
«Пусть будет тайное расследование. В любом случае, чем бы оно ни закончилось, Габсбурги останутся ни при чем. Потом Матиас поговорит с палатином с глазу на глаз и решит, что делать дальше. Да уж, ну и хлопотное наследство досталось ему от братца Рудольфа». Довольный собою, король позвонил в колокольчик.
«Пусть подадут завтрак сюда».
«У него еще много дел. Надо написать несколько писем, прочесть проекты законов». Матиас был мудрым правителем. Он всесторонне обдумал историю графини Надежды, учел все мелочи. И только о погибших в Чахтице девушках ни разу не вспомнил.